Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ни Сталина, ни ура, ни твою мать. Война и внутренняя свобода Леонида Эйзенштейна. Со мной в студии писатель, филолог и фронтовик Леонид Матвеевич Эйзенштейн. О своей жизни Леонид Матвеевич будет рассказывать сам, а вот несколько слов о том, что осталось за рамками разговора, сказать необходимо. Уже 5 изданий выдержала книга Эйзенштейна «Непричесанная биография Пушкина», которую многие наши слушатели наверняка видели. Это рассказы и исследования из пушкинской жизни, толкующие и проясняющие многие темные страницы биографии поэта. Свобода и незашоренность, с которыми книга написана, делают ее одной из самых интересных в современной пушкинистике. Но до написания «Непричесанной биографии» Леониду Эйзенштейну предстояло прожить собственную, как мы сейчас убедимся, весьма непричесанную. Давайте по порядку. Леонид Матвеевич, начнем с детства, с родителей, с окружения и становления.
Я родился в городе Ростове-на-Дону. В семье то, что называлось мелкобуржуазное, ну, в общем, я бы сказал, интеллигентной семье, потому что мать у меня была музыкантша, училась на юридическом, но потом ее выгнали как дочь эксплуататорского класса, и потом она окончила медицинский институт. Отец еще до революции поступил на медицинский факультет, успел кончить один или два курса, это было в Екатеринославе, ныне Днепропетровск. Он был занят махновскими войсками, и он ушел с махновцами. Во время войны он был махновцем, фельдшером, поскольку у него было медицинское образование. Естественно, он это потом скрывал, хотя мне много раз рассказывал забавные вещи. Заболел тифом, где-то он оказался в госпитале в районе Харькова, и все, потом он кончил после революции и после гражданской войны успел завершить медицинское образование. Там, где он учился, этот факультет почему-то попал в Ростов, там он встретился с моей мамой, они женились, и, так сказать, это было в 24-м году. В 25-м уже я родился. Мама была в семье очень преуспевающего еврейского. Папа был из прибалтийских немцев, шведов, немцев, они по-разному себя называли, лютеране. Мама была из очень такой интеллигентной еврейской семьи, которая, ну, она окончила гимназию, как я уже сказал, все остальное. Дед был видным купцом, который торговал в России в основном готовым платьем, который он закупал в Германии и в Польше. Во время гражданской войны вся семья была очень ангажирована Деникинским окружением и Деникиным. Брат моей бабушки был чуть ли не министром у Деникина. Ее родной брат был в Белой армии, был расстрелян большевиками при захвате Ростова. И поэтому в семье было очень и очень скептическое отношение ко всему тому, что произошло потом. Отец никогда не был непартийным и всегда очень отрицательно, причем достаточно открыто со своими друзьями, со мной, разговаривал вот на всякие такие темы. Поэтому я воспитался в таком вот окружении довольно неприятия того, что происходит в стране, и с надеждой, что это рано или поздно кончится. Вот такая вот внутренняя эмиграция была.
Леонид Матвеевич, простите, что перебиваю вас, хотел уточнить. Ведь очень многие, подавляющее число людей боялось в семьях говорить на всякие политические темы, и вот младшего поколения таили обычную ежедневную политическую правду. Ваш отец был абсолютным исключением? Как вот сейчас с высоты прожитых лет вам кажется?
Видите, я думаю, что начало 30-х годов и конец 20-х годов, когда проходило мое детство, таких людей, которые уж так слишком боялись, было гораздо меньше, чем уже после 34-го и 37-го года. Я знаю, что многие его друзья, совершенно разные люди, медицинское окружение, там не только медицинское было, такая вот ростовская интеллигенция, не бог весть какая интеллигенция, но достаточно интеллигентные люди, они не очень таились. И юг страны, тем более, что Ростов был долгое время своеобразной столицей белого движения, в общем, таким оплотом старого режима, как-то там еще не привыкли всего бояться и разговаривали достаточно открыто. Там, правда, и репрессий было больше, но это уже было позже. Когда мы уехали в Ашхабад, когда отец почувствовал наплыв этих репрессий, он принял предложение своего друга московского, профессора Романа Яковлевича Малыкина, который, кстати, был нейрохирургом довольно известным, чуть ли не учеником Поленова. И мы перебрались в Ашхабад, это был 1934 год. Поэтому дальнейшее мое детство проходило в Ашхабаде. Там все было совершенно по-другому.
Но советская власть там тоже цвела вовсю, да?
Нет, в то время она еще не цвела вовсю, потому что, ну, руки не дошли, я бы так сказал. По-моему, руки не дошли. Потом это была граница, там была открытая зона торговли с Ираном, там было много англичан. Если говорить об органах ГПУ и НКВД тогдашних, то им было чем заниматься, кроме внутренних вопросов. Так я теперь с высоты понимаю. Тем более, что медицины, врачей там было мало. Моего отца сразу же пригласили работать в поликлинику ЦК партии Туркмении консультантом. Тут же НКВД попросили его помочь организовать физиотерапию. Он был физиотерапевтом. И как-то это давало ему определенные... Ну, я не скажу неприкосновенность, но, во всяком случае, не так, чтобы сходу с ним расправлялись. Там было слишком мало специалистов, чтобы вот происходило то же самое, что, скажем, в Москве, Петербурге, тогдашнем Ленинграде или даже в провинциальном Ростове.
Пушкинист Леонид Эйнштейн. В московской студии «Радио Свобода» мы беседуем с Леонидом Матвеевичем о его непричесанной биографии. Вы упомянули открытую зону торговли. Что это тогда было такое? Что под этим понималось? И степень этой открытости какова
степень была? Степень этой открытости была необычайно высока. Там была дорога, так называемый Гауданский тракт из Мешхеда и других, ну, и, соответственно, из других персидских, тогда еще это не Иран, была Персия, персидских городов приходили машины, и они вели какую-то торговлю. Но я был достаточно молод, мне там было 9-10, потом 11 лет, чтобы, так сказать, вникать в эти вещи. И обилие разного рода иностранцев, прежде всего, конечно, иранцев и англичан, которые, собственно, в то время Иран был до известной степени полуколонией Великобритании. Там было все, там можно было купить все, что угодно на базарах, не только продукты. Это уже 1934 год, но тем не менее там действительно еще, так сказать, господствовал своеобразный такой НЭП в области внешней торговли. Более того, мы первые год жили вообще в доме, который принадлежал кому-то англичанину. Я даже помню еще его фамилию Харрис. Я описываю его. Это был совершенно другой мир. Не только вот такой вот восточный, экзотический мир, но это был и европейский мир. Скажем, папиными пациентами были, в частности, работники иранского консульства. Жена консула была вообще немка, Адель Ханум, хотя она себя называла уже по-персидски Ханум, но она была очень образованная, милая женщина. И, кроме того, там были высланы врачи, которые почему-то не пришлись по вкусу в Петербурге и в Москве. В основном это были москвичи и петербуржцы, очень интересные люди. Вот один из них, Борис Леонидович Смирнов, человек, который знал массу языков, который перевел санскрита Махабхарату, она была издана впоследствии. Сейчас его там считают чуть ли не национальным героем. Тогда к нему относились немножко по-другому. Он, кстати, тоже был нейрохирургом. Но он был человеком очень широких философских и иных взглядов. К нему приходила почта со всех концов мира. Я тогда заинтересовался марками, он мне дарил многие марки. Он часто со мной беседовал, поскольку его то ли приемный сын, я не знаю, гелик такой, со мной играл, и мы бывали у них, ну, почти каждый день дома. Он почему-то очень хорошо ко мне относился. Были там и другие люди. В частности, были люди, ну, по, так сказать, не то, что по политическим причинам, а причине родства с политическими какими-то деятелями, были, а там жили, и они входили вот в ту компанию, в которой мои родители постоянно окунались и общались. Город маленький, русских немного, поэтому там была очень такая тесная медицинская компания. Там был вот доктор Эрн, близкий родственник того Эрна, который был выслан в числе вот ученых Лениным на этом знаменитом корабле. Там был профессор Кутепов, который находился тоже в каких-то родственных отношениях, пусть дальних, но с известным генералом Кутеповым. Ну и так далее, и так далее. Вот это все, конечно... Да, там был вот профессор доктор Шапкайц и его жена, которая была крайне... фрейлины Александры Федоровны, императрицы. Понимаете, это было место такой ссылки, где еще, ну, сильно каток не прошелся. Просто старались сделать так, чтобы их не было в центре. А что делать с ними дальше? Видимо, думали, что посмотрят в дальнейшем. Это было с одной стороны. А с другой стороны, это была совершенно дикая улица. И, в общем-то, я пропадал на этой улице и вот воспитывался в драках, ну, в чем угодно. Но это, там это была совершенная такая дикость, доброжелательные драки, переброски камнями, игры в войну. Все это, так сказать, воспитывало совершенно иное отношение к миру, чем если бы я в нормальном таком русском европейском городе жил.
Где вы закончили школу?
Школу я там и закончил. В городе Ашхабаде. Я не закончил. Меня взяли из 10 класса в январе 43-го года. Призвали. Это не одного меня, а много других. Единственное, что нас предупредили, и военкомат дал разрешение сдавать экзамены досрочно. И я получил аттестат зрелости в январе. Он у меня вот сохранился. 20 января мне его выдали. А 27 января меня уже призвали в армию 43-го года.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ни Сталина, ни ура, ни твою мать. «Война и внутренняя свобода» Леонида Эйзенштейна. Мой собеседник – писатель, пушкинист, фронтовик. Мы говорим о непричесанной биографии Леонида Матвеевича. Расскажите, пожалуйста, немножко об этой военной эпопее. Какие были ее этапы и как проходило ваше человеческое, мировоззренческое становление за эти два года войны, что вам предстояло пройти?
Ну, немножко больше получилось. Первый год это была учеба. Сначала я учился в Орловском пехотном училище, которое находилось тогда в Ашхабаде. Потом оттуда лиц, имевших аттестат по приказу, как я понял, Сталина, никогда не проверял этого, отправили по военным академиям. Я попал в военно-медицинскую академию. В военно-медицинской академии я не прижился, меня оттуда выгнали очень быстро, но выгнали не на фронт, как я ожидал. Я очень хотел попасть на фронт. Мне интересно было посмотреть, что это такое. И выгнали в военно-медицинское училище, в котором я учился. И я, по сути дела, получил два образования. Вот, пехотное образование, потому что я почти кончил это Орловское училище. И получил такой, ну, диплом, свидетельство военно-медицинского училища. На фронте меня использовали и так, и так. Я уже не знаю, по какой причине. Я попал в самую-самую, что ни на есть, непрестижную часть, вот 324-ю дивизию, пехотную дивизию, в пехотный полк, в пехотный батальон, где в основном были полуграмотные, не имевшие никакого образования белорусские крестьяне, очень немного украинцев, еще меньше русских и ни одной другой национальности. Война для меня была, это был уже 44-й год, у меня вообще, видимо, был авантюрный характер. Я очень мне понравилось, что вот такая жизнь открытая, леса, прекрасные леса, все-таки я таких хороших лесов, как августовские леса, не видел, и мы в основном там оказались в то время. И пехота – это своеобразная такая вещь, ведь все эти самолеты, артиллерия, они вот по переднему краю, по пехотинцам работают очень мало, стреляют только из винтовок, из пулеметов. А это во много раз как-то ближе к войнам начала 20-го, конца 19-го века, чем та война, которая шла для танкистов и для летчиков. Я, честно говоря, вообще ни одного летчика до конца войны и не видел, ни одного генерала и даже полковника во время войны не видел. Это все шло на уровне вот нашего командира батальона, капитана, адъютанта старшего, то есть начальника штаба, такого Кузина Андрюши, тоже капитана. Я был очень молоденький еще, мне было-то всего 18 лет, и я резвился, ходил со своей винтовочкой, постреливал, меня постреливали, мне эта дуэль нравилась, и сохранились письма с фронта, я пишу: сегодня самый печальный день в моей жизни, кончилась война, кончились мои любимые игры. Поэтому я в данном случае совершенно атипичная фигура. Я знаю, что для очень многих война была трагедией. Для меня война была игрой, развлечением, если хотите, опасным, но я не боялся смерти. Не знаю уж, почему так, как-то мне казалось, что она меня обойдет. Она и обошла.
Вы из своей винтовочки убили кого-нибудь?
Ой, очень много. Очень много.
Сколько человек?
Я думаю, что я больше 20 убил немцев. Тут гарантированно, если не больше. Я очень много стрелял. Я выходил и так это посматривал и стрелял на поражение, как теперь говорят.
Стрелок я был прекрасен. С какого расстояния?
Винтовка стреляла, ну, в основном 700 метров, но мы были гораздо ближе. Там можно было пробраться вперед за кустами. Я уж потом освоил это все. Я мог стрелять из 300 метров, из 400 метров. Но я с 400 метров стрелял необычайно метко. Я был, ну, неудобно хвастать, но я считался лучшим стрелком в полку.
Жалко убивать даже врага?
Нет, не было жалко. Это потом уже мне было жалко. К концу войны я многих немцев жалел. А когда тогда, это была честная дуэль. Меня стреляли, я стрелял. Почему тогда я должен кого-то жалеть? Меня могли убить любую секунду. Это была охота. Это не был расстрел кого-то. Пожалуйста, я выдвигался за передовую линию метров за 300, и меня в любую секунду могли взять в плен, могли пристрелить. Это было мое дело. Если оказывалось так, чтобы я умудрялся оказаться хитрее, ловче, сильнее и метче стрелял, то это точно так же, как вот в эту войну в кино часто показывают рукопашные схватки. В действительности их практически не было. Я за свою жизнь только один раз попал в рукопашную схватку. Немец был гораздо сильнее и больше меня, но во мне было все-таки столько энергии, каких-то иных сил, что я дело было на мосту, маленьком мостике через реку. Я его сбросил в ручей и сбил, и мне не было никого жалко. Не знаю, и думаю, что меня бы не пожалели.
Каким образом могли происходить рукопашные схватки, если у двух сторон было оружие?
Вы знаете, внезапно, это был маленький ручеек посреди такого лесного массива, и выскочили немцы на это, прежде чем они поняли, что мы русские, а я, так сказать, с двумя своими друзьями, ну, солдатами другими, понял, что это немцы, мы уже столкнулись, и дальше было некогда применять оружие.
Вот какое время суток было?
Это был день, чистый день, я думаю, это было часов 11 утра в таком духе.
Просто некогда выхватить оружие, да?
Ну, он на меня навалился, мне что я должен был уже делать? Я, более того, я даже винтовку выбросил, не выбросил, а отбросил, и вот так вот руками, плечами и всем остальным. Я был очень спортивный, да, это сейчас остался еще, несмотря на свой сверх 80-летний возраст.
После убийства какое на душе настроение?
Иван Никитич, я вам клянусь, что у меня было совершенно чистое настроение. Вот как у хорошего охотника. Здорово я сегодня у меня получилось. Я остался, так сказать, невредим, а от того гада я все-таки подстрелил. Вот такое было настроение, такой мальчишеской гордости. Дело в том, что я вам говорю, я воспитывался в условиях вечных драк. И победитель в этих драках никогда не жалел того, кому он разбил там нос, выбил зуб. Ну вот в такой я воспитывался обстановке, что я могу сказать. Это потом я кончил филфак, понял, что такое гуманизм, стал все жалеть. Я не был в либеральной семье, вот в чем дело.
Есть два мифа о войне в рассказах людей, воевавших. Один миф говорит, что в атаку шли с криком «За Родину, за Сталина». Второй миф говорит, что в атаку шли с криком «Твою мать». Как было на самом деле?
Те атаки, которые мне довелось видеть, слов о Сталине я не слышал ни разу. Вот это я должен сказать, это никакого не мифа, просто никому в голову не приходило, что так надо кричать. Даже наши замполиты, по-моему, не очень сами во все это верили. А насчет матери, я больше помню молчаливые атаки, сосредоточенные атаки, если действительно была атака, когда нужно было пробежать, скажем, те 300 метров и попасть в окопы немецкие, вскочить туда и начать работать. Работать прикладами, вообще винтовкой, всем остальным. У нас уже и автоматы были, правда. Но я автоматы не любил, автоматы не давали прицельного огня, я любил прицельный огонь. Во-вторых, никогда не знаешь, когда у тебя кончился рожок, его надо менять. А в-третьих, у немцев были автоматы. Автоматы поражают на 300 метров, а винтовка поражает на 600-700 метров. Ясно, что винтовка лучше. Но винтовки были укороченные такие, карабины. Вот это мосинская винтовка, там, 91-го, кажется, года, модернизированная в 33-м. Вот. Матюгались по многим причинам, но не обязательно, не больше в атаке, чем в любое другое время. Но вот были редкие случаи, когда нас бомбили, причем наш, не наш, полезаю в блиндаж. Никогда не видишь, там, что это самолет наш, наш, немецкий. Ну, вот тут вот матюгались очень... Тут ничего нельзя было сделать. Ты ничего с самолетом не сделаешь. Это вот Вардовского из винтовки самолет. Они появлялись на огромной высоте. Ты мог стрелять туда, пуля не долетала, и третье расстояние. А он мог тебя поливать как хочешь. Вот тут матюгались. А когда шли на немцев, да, ну, матюгались, конечно. Матюгался вот наш заместитель командира дивизии, когда мы немножко заблудились, и он выскочил по прямой дороге к немцам, и его обстреляли. Он завернул сани, дело было зимой, вернулся, и он орал на командира батальона, на начальника штаба. Но я не буду повторять всех его этих самых ругательств, размудованцы, ебачи, т.д. Я не могу запомнить всего того, что он говорил. Он изумительно ругался. Если давали генеральское звание за умение ругаться, он был генерал-лейтенант по праву.
Хорошо, а «Ура!» кричали в атаке?
Да нет, не кричали.
Вообще кричать в атаке нужно или нет? Это ведь привлекает, казалось бы, врага. Это же...
Да никого это не привлекает. Это
сбивает... Или устрашает.
Это сбивает дыхание. Ну, вы реально себе представьте эту атаку. Это сбивает дыхание. Это мешает быстро бежать. Это мешает сосредоточиться. Это мешает видеть, куда и что делать. Это очень молчаливое дело, вот если, так сказать, серьезно об этом говорить. Зачем кричать «Ура!»? Я не помню.
Почему солдат поднимается в атаку? Из чувства долга, патриотизма, от страха, от неизбежности? Почему? Какое главное чувство доминирует?
Мой взвод из чувства солидарности. Я говорю, пошли, ребята, надо. Они как-то вот все вместе. И главное, главное не прятаться за них, а идти рядом с ними. Если спрятался, все, никакой атаки не будет.
Скажите, за градотрядами вы сталкивались?
Я не сталкивался. Я знаю, что они были, я читал этот приказ, и после войны я много слышал об этом. Ну, вот на том втором, а потом третьем Белорусском фронте, где я был, по-моему, их вообще не было, потому что бывали случаи, когда я ходил в тыл, я не сталкивался вот с тем, чтобы меня там кто-то не пустил, или там боялись, что я убегу. Вот я был легко ранен, я был в медсанбате, медсанбат был все-таки километров, ну, скажем, за 7, за 10 от линии фронта. Я 2-3 раза свободно ходил вот от полка, там, своего батальона, к медсанбату и обратно. Если бы должны были быть заградотряды, я полагаю, они должны были быть где-то там, на этом уровне. Мне никто не препятствовал движению туда-сюда.
Рассказывает писатель Леонид Матвеевич Эйнштейн. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Твери сегодня прошла процедура опознания тел погибших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Как сообщили в областном управлении МЧС, родственники опознали тела 24 погибших. По последним данным, жертвами крушения поезда стали 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. В Перми сегодня в результате аварийной посадки частного самолета пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, все пострадавшие госпитализированы. Пилот находится в тяжелом состоянии. Парламент Ирана обратился к президенту страны Махмуду Ахмадинежаду с требованием ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. На востоке Афганистана в перестрелке с сотрудниками сил безопасности убиты не менее 26 боевиков. По данным Министерства внутренних дел страны, бой произошел в субботу поздно вечером в провинции Хост на границе с Пакистаном. В Саудовской Аравии число жертв наводнения в портовом городе Джидда превысило 100. Власти сообщили также, что примерно 1400 человек удалось эвакуировать из затопленных районов. Лидеры стран-членов Британского Содружества на саммите в Тринидаде и Тобаго поддержали предложение по созданию фонда помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли 40 человек, около 80 числятся пропавшими без вести. По некоторым данным, судно было переполнено, на борту находились около 1500 пассажиров. В Гондурасе сегодня президентские выборы. 5 месяцев назад в результате государственного переворота был свергнут президент страны Мануэль Селая. Ни он, ни его главный соперник, фактически лидер страны Роберто Мичелетти, в выборах не участвует.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Ни Сталина, ни ура, ни твою мать. Война и внутренняя свобода Леонида Эйнштейна. Со мной в студии писатель, филолог и фронтовик Леонид Матвеевич Эйнштейн. 5 изданий выдержала его книга «Непричесанная биография Пушкина». Это рассказы и исследования из пушкинской жизни, толкующие и проясняющие многие темные страницы биографии поэта. Свобода и незашоренность, с которыми книга написана, делают ее одной из самых интересных в современной пушкинистике. Однако до пушкинистики мы еще не дошли. У нас на календаре «Война», описанная Леонидом Матвеевичем в сборнике воспоминаний. Они вышли в московском издательстве «Грифон» под заглавием «Петух в аквариуме». В вашей мемуарной книге, в части, которая посвящена фронтовым рассказам, есть интереснейшие страницы, посвященные Кёнигсбергу и судьбе янтарной комнаты, о которой вы тогда, как вы пишете, не знали. Есть также и комментарии более позднего времени, когда открывались какие-то страницы и что-то узнавалось. Не могли бы вы для нас коротко рассказать, в чем там, собственно говоря, была суть? Вы совершенно уникальный человек, который был в Кёнигсбергском замке, когда, по-видимому, там была в подвалах янтарная комната, и замок еще не был сожжен.
Нет, замок не был сожжен. Видите ли, вот это моя авантюрность. К ней относились так с уважением, и мы стали, грубо говоря, под стенами Кёнигсберга уже после того, как мы прошли линию вот этих дотов. Форт огромный, там было человек 60 или 70 немцев. Он сдался. И мы, так сказать, не зная, что нам делать, прошли немножко уже за эту линию к самому городу и ожидали дальнейших приказаний. А я, ну, поскольку я выполнял часто такие функции, в батальоне своей разведки не было, просто какого-нибудь командира более бойкого посылали туда, офицера. Я был в хороших отношениях с нашим начальником штаба, капитаном Кузиным, я сказал, на ты мы были. Андрюш, пусти меня в город. Ну, иди. Я взял с собой мальчонку своего одного, Луценко, и мы с ним пошли по Кёнигсбергу. В Кёнигсберге действительно пожары были. Нам приходилось обходить горящие кварталы. Карта была, собственно, она у меня сохранилась даже. Прекрасная карта. Я очень хорошо ориентировался по карте. И мы дошли до замка, пошли в замок. И в этом замке я вообще не собирался заниматься никакой янтарной комнатой. Вообще мне просто интересно было, что это за такой замечательный замок рыцарский. Вот. И там действительно мы увидели какого-то человека, который... Я с ним по-немецки говорил, который сказал о том, что вот это портреты, там почти уже не оставалось, большинство было выбито, было выбито стекла, все-таки артиллерийский огонь и бомбардировки сказались там, но еще действительно замок не горел. И в этой галерее были какие-то вот эти самые остатки янтаря висели. А спросил, что это за янтарь? Он сказал, что это Бернштайн-Циммер, янтарная комната. Я говорю, ну и где это самое все? Куда это повезли? Я даже так, по-моему, спросил. Он говорит, это здесь в ящиках, хир. Ну, уже было темно, и нужно было уходить. Я не придал этому значения, мне это ничего не нужно было. И мы ушли. А потом через там пару дней, на следующий день я хотел пойти, не получилось. Еще там через пару дней не получилось. А когда я на третий или на четвертый день уже попал в Кёнигсберг и опять пошел к замку, ну, там уже замок действительно был почти полностью сгоревший, еще продолжал гореть. Там стояли уже наши танки. Дело в том, что почему-то Кёнигсберг как-то с той стороны, где мы шли, танковых атак не было. В основном была очень мощная бомбардировка авиационная, потом артиллерийская, а потом уже шла пехота. Но это не так, что пехота всегда шла за танками. Часто бывало так, действительно, и у нас так бывало. Но в данном случае мы как-то без танков были. Возможно, с других сторон пришли танки, и вот они там стали на площади уже, около замка. Я уже в замок и зайти-то не мог, потому что там и горело, и какая-то уже стояла охрана, и танкисты там шуровали, и как-то не очень хорошо было из другой части какому-то человеку, да еще в звании там младшего лейтенанта. Не бог весть кто. И дальше я уже ничего не знаю. Но то, что мне совершенно четко вот этот человек, который, видимо, был смотрителем замка, рассказал о том, что комната в подвалах, я в этом абсолютно убежден. Его никто не тянул за язык, в ящиках упаковано. Ее, видимо, подготовили как многое другое к эвакуации, и как многое другое осталось многое в подвалах. Во время пожара, как я понимаю, большая часть всего этого была уничтожена огнем. Некому было это вытаскивать.
Ни Сталина, ни ура, ни твою мать. Война и внутренняя свобода Леонида Эйнштейна. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Микрофон Иван Толстой. Два английских автора написали книжку, да, с какими-то сенсационными доказательствами, просмотрели сколько-то там тысяч документов и пришли к какому-то выводу. В вашей мемуарной книге есть пояснение этому. Расскажите, пожалуйста, и для наших слушателей тоже, как вам представляется картина уничтожения, гибели янтарной комнаты? При каких обстоятельствах? Виновата ли советская армия в этом?
Советская армия не может быть виновата по самой простой причине. Советская армия брала город. Когда берут город, огромное количество культурных ценностей гибнет. Об этом хорошо, между прочим, сказал тот же немецкий писатель Генрих Бёль, когда оставшийся в целом какой-то там красивый архитектурный памятник, какое-то аббатство, он его специально заминировал и взорвал, вот чтобы он случайно уцелел во время войны, во время которой погибли, огромное количество погибло людей и других ценностей, а это осталось. Так вот, я взорву и его. Вот это вот такая психика. Но у нас все было гораздо проще. Понимаете, мы ничего забрать с собой все равно не могли. Для нас не было никаких ценности в то время. В лучшем случае мы могли отобрать у немца часы и радоваться, что у меня есть часы. Или найти где-то там бутылку водки, там, немецкого шнапса и припрятать там до вечера, чтобы выпить с ребятами, когда будет свободное время. Вот все ценности, которые и были. Не говоря о том, что ты всего вообще мог через час, через три, на следующий день быть убитым. Поэтому это все не имело никакого значения. Никто бы не стал заниматься тем, чтобы это, ну, так сказать, что-то брать. Вот эти авторы, которые просмотрели тысячи, как они говорят, страниц, вообще документы ни о чем не говорят, потому что документировать можно что угодно и как угодно. Была некая комната, был штурм города, во время этого штурма была разрушена масса ценностей, был поврежден замок, по-видимому, немцы хотели вывести какие-то ценности, в частности, эту комнату, я так себе это представляю. И они готовились к эвакуации, мы дошли до Кёнигсберга быстрее, чем они ожидали, они не успели многого вывести, в частности, эти комнаты остались в подвалах с рыцарской галереей, вот где я был, где я видел остатки, недоубранные этой комнаты. Они оказались в этом подвале, как и сказал мне вот этот служитель. Потом начался пожар. Пожар просто перебросился с тех кварталов, которые были неподалеку оттуда. И ясно, что весь этот инвентарь, вся эта комната, все эти остатки сгорели вместе со всем остальным добром, которое там было. Вот это то, как мне представляется. И идея, что мы специально пришли там какие-то красноармейцы и разрушили эту комнату, это абсолютная чепуха. Вот, собственно, о чем я писал. Мои несчастные белорусы, у которых главным академиком был человек, там у меня был такой Аниськов, который аж 2 года учился в школе и поэтому умел читать и писать, а, скажем, 3 других, которые у меня были белорусы, и ни читать, ни писать, ни по-русски, ни по-белорусски не умели, умели только креститься. Скажем, там была лошадка. Так вот, один из них просто никогда не заходил в блиндаж, всегда спал вот на брюхе вместе с этой лошадкой на снегу. Понимаете, это совсем другие люди. Для них эта янтарная комната абсолютно еще ничего не значила. Они не доросли до этого. То есть они-то ж не доросли, они были очень хорошие, может быть, наоборот, может быть, другие деградировали до этого. А они еще жили абсолютно природным, естественным чутьем. И идея, что вот такой вот, вот Бубнов там, или Аниськов, или там Мершинский, вот все эти мои ребята пожгли янтарную комнату, меня просто глубоко возмутило. Это полное непонимание того, что там было. Никто ничего не жег. Пожары были, потому что в войну пожары бывают. Я даже начал сомневаться, что и Москву специально Ростопчин поджигал, когда Наполеон там был. Думаю, что тоже пожары могли возникнуть. Не знаю, как было в 1812 году, но в Кенигсберге явно все было совершенно по-другому. Там просто возникли пожары. И сбрасывать это на советскую, на красную тогда армию, это было просто недостойно. Просто недостойно. Это заставило меня вот написать небольшую такую статью, которая прошла там по радио, по телевидению, в нескольких печатных изданиях. Это не имело никаких последствий. Авторы ко мне не обратились с протестами, а я не поехал их стрелять из винтовочки.
С 300 метров. Где застал вас последний день войны? В Кенигсберге?
Нас вывезли из Кенигсберга от километров на 30-40 оттуда. И мы думали, что война кончится с 1 там, или 2 мая, когда был Берлин, пал. И мы устроили грандиозную пьянку и грандиозную драку, после которой меня, там неподалеку от нас была штрафная рота, меня наш командир полка отправил в штрафную роту. И я застал, он меня потом оттуда числа 12-13 сам же и вытащил. Так вот я 2 недели там с очень хорошими людьми провел время. Но это не... Я не воевал в этой штрафной роте, уже войны не было как таковой. Просто там был жесткий режим, там хуже кормили, не давали выйти за колючую проволоку. И вообще так относились, что если бы я там пробыл еще неделю, наверное, меня бы пристрелили. Потому что у меня все время была идея наброситься на часового, отобрать винтовку, перестрелять остальных и уйти. Но поскольку я этого не сделал, командир полка лично пришел, между прочим, потом моему отцу это рассказывал, подполковник, он был Кольченко. Он пришел и сказал, ну ладно, ты воевал хорошо, давай-ка идем сюда. Единственное, что один из орденов, которым меня представили, меня много чего представляли, получил я всего один. Ну, не задержал, а отозвал представление. Так что у меня на один орден меньше, чем полагалось.
А какой у вас есть?
У меня красная звезда, то, что давали Ваньке Взводному. Так что я ваш тезка в этом смысле, Иван Никитич.
Леонид Матвеевич, что было после войны, эпоха надежд, когда вы стали убеждаться в том, что надежды военного и первого послевоенного времени не осуществляются? Вы ведь, так сказать, пошли учиться дальше. Что тут вот случилось? Какие важнейшие человеческие вехи вам помнятся?
Вы знаете, вот этот перелом военной идеологии и идеологии послевоенной, как я потом какие-то стихи писал дурацкие в то время, там была строчка «Забыли, что была война, те, чью страну мы сберегли», ну и так далее. Так вот у меня такие были... Было очень острое ощущение того, что вот та внутренняя свобода, которой обладал любой человек, находившийся на фронте, которому вот эти, которые сидят наверху, обращались, братья и сестры, спасите нас, они были ничтожными людьми, в моем, по крайней мере, сознании. А тут они вдруг увидели, что они могут делать, что хотят, и начали делать, что хотят. Но для меня первым таким серьезным ударом было, как это ни странно, то, что, между прочим, предопределило мою дальнейшую идею пойти на филологический факультет, было постановление журнала «Звезда Ленинград». Мне это показалось чудовищным. Да как же так? Я ходил в какое-то объединение, которое по образцу более ранее называлось «Бродячая собака», и ребята писали совершенно безобидные стихи. И там умудрились кого-то из них даже арестовать, непонятно за что. И вообще я видел, что арестовывают Непонятно, за что всех. Этот, потому что он был в оккупации. Да извините меня, я видел этих людей, которые были в оккупации. Они попали в оккупацию, потому что они жили там. Туда пришли немцы. Мы не смогли, так сказать, немцев не пустить туда. Они оказались на немецкой территории. Почему они должны за это отвечать? Отвечать должны те, кто допустил, чтобы немцы пришли на эти территории. Вот это у меня была первая такая идея. Да как же так? Да почему? Потом начали арестовывать офицеров, вот типа Солженицына там и других, которые, как выяснилось, так сказать, громко высказывали свое недовольство. Я ничего особенного не высказывал, потому что у меня еще понимания особого не было. Я говорю, первое такое зрелое понимание того, что творится черти что, было, когда возникло вот это постановление «Звезда и Ленинград», разогнали вот эту группу хороших ребят-поэтов, там прозаиков, по-видимому, было, и я очень-очень на все это обозлился. Но что и как делать, я не знал. Я пошел на филологический факультет, отчасти потому, что я правдиво пишу здесь. Я познакомился с девчонкой, которая училась на филологическом факультете, а чего же мне было не пойти с ней учиться. Ну, вот примерно на таком уровне. В школе я был скорее лучше физиком, там, или химиком, или математиком. Скорее всего, я пошел бы по этой линии. Ну, и по мере того, как я учился и видел, какие есть замечательные, интересные филологи в Ленинградском университете, это был золотой век Ленинградского филологического факультета университета, я увлекся филологией, полюбил ее, полюбил всех этих людей. Александр Александрович Смирнов был для меня, не знаю, богом. Михаил Павлович Алексеев был для меня Зевсом. Зевсом. Ну, это было настолько интересно. Человека, который никогда гуманитарными знаниями и вообще гуманитарной стороной культуры особенно не интересовался в детстве, потому что окружение было совершенно другое. Медицинское, техническое, юридическое, какое хотите. И к тому же довольно провинциальное. А тут Ленинград, Петербург. Это все на меня произвело огромное впечатление. И когда начали это рушить, избивать этих профессоров, которые меня учили, вот тогда весь мой врожденный авантюризм и вся моя, так сказать, фронтовая подготовка восстали против этого. У меня еще тогда было оружие, потом отец его повыбрасывал, понимаешь, я могу кого-нибудь пристрелить. Я вообще хотел убить Сталина для начала, Жданова, но нет, ну, я никаких специфических шагов не предпринимал, это в своем сознании у меня было. Я еще на фронте писал такие стихи, вот «Колет снег в лицо иголкой, ветер властвует на поле, но вперед шагаем смело против бури и свинца, так не видя в этом толку, подчиняясь чьей-то воле, защищаем чье-то дело, погибая без конца». Профессора прекрасно читали лекции, прекрасно нас готовили, так сказать, вот, по филологической линии, а их начали вдруг долбить непонятно по какой линии. И когда вот уже в 40, это было в 8-м году, начали заставлять их писать какие-то бумажки, я уже понимал, что когда начинают писать бумажки, ничего хорошего после этого не будет, как это и получилось. Там начали увольнять, кого-то сажать, кого-то решили не сажать, это уже не мое было дело. Я вот из чувства внутреннего протеста, из чувства, что вот хоть что-то, то, что я могу сделать, я сделал. Я просто взял вот, использовал вообще свои, так сказать, способности энергично молодого человека, проследил, как и куда попали эти бумажки, и вытащил их, уворовал, и вот так вот они у меня лежат.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ни Сталина, ни ура, ни твою мать. Война и внутренняя свобода Леонида Эйнштейна. Продолжаем беседу.
Когда этот морок спал, когда батька усатый откинул копыта, что случилось дальше с вами? Как вы построили свою жизнь? Какой она получилась? Вы стали филологом, вы пошли в пушкинистику. Расскажите, пожалуйста, о самом интересном для вас в этом смысле.
Ну, мне это очень трудно рассказать, потому что начинается это даже еще и когда вот этот усатый батька, как вы его называете, существовал. Я, в общем, существовал вполне нормально. И никто меня не посадил, никто не узнал, чем я занимаюсь, никто не знал, что я думаю. Я был достаточно в этом смысле конечно, скрытный человек. Я преподавал в провинциальных вузах сначала. Сначала я преподавал, у меня было такое понятие распределения. Меня распределили в город Свердловск, Екатеринбург теперешний. Я с удовольствием туда поехал, преподавал. Очень быстро меня сделали заведующим кафедры английского языка. И теория языка, и заодно и литература зарубежная. Я преподавал зарубежную литературу, преподавал язык, аналитическое чтение вел тогда, я помню. И тогда полагалось вообще ходить туда-сюда, водить студентов по всяким местам, там, вот тут вот дом мамина Сибиряка, тут Бажова, а тут я вот узнал, что вот тут Ипатьевский дом, вот здесь был расстрелян царь, я взял, организовал экскурсию, пошел с своими студентами, абсолютно не охранялся, вернее, стоял там какой-то тип, но он не препятствовал экскурсии со студентами, мы ходили по всем этим комнатам, по подвалам, я очень мало об этом еще знал тогда, позже я узнал, конечно, но я рассказал все, что я знаю о Николае II, все, что я знаю его семье, почему-то больше всего я рассказывал о Боткине, откуда-то я знал про Боткина. Вот. И ребятишки, не желая мне сделать большого зла, рассказали там своим родителям, вот какой у нас интересный теперь преподаватель есть, вот водил нас туда, рассказывал то-то и то-то. Тю-тю-тю-тю. Через 3-4 дня меня вызывает директор с налитыми кровью глазами. Что вы натворили? Я был членом партии, потому что меня еще на фронте там, так сказать, окрутили, заставили написать, если помру, если убьют, считать коммунистом. И на мои разговоры наш там полис сказал, нет, Лек, не убили, все равно будешь. И я отлично остался, так сказать, в компартии, совершенно не разделяя никаких, так сказать, воззрений, причем никаких других у меня тоже не было политических таких воззрений. Я всегда политику почему-то презирал, считал главным, вот потом начал считать главным культуру. И меня выгнали с работы, меня исключили из партии, меня предупредил человек, которому почему-то очень понравился, такой Плетнев с орденом Красного Знамени, сейчас гражданской войны человек. Уезжайте немедленно. Я умчался из Свердловска, прожил какое-то время своего дядьки в Москве, потом ринулся в Ростов, жил по чужим адресам, не дома, во всяком случае, и целый год нигде не работал. Ну, папочка был еще, слава богу, жив и здоров, он понимал мое положение. Я ему, правда, всей правды не рассказал. Давал деньги на то, чтобы я как-то существовал. Ну, мне, естественно, там начали валить диссертацию, у меня к этому времени она уже была. Но, тем не менее, как-то обошлось. Вот как раз в это время, очень своевременно, скончался усатый. И началось вот теперь. Поскольку я был исключен из партии, мне нужно было долго сидеть в Москве и добиваться какой-то, если не правды, то милости. И мне в порядке милости дали строгий выговор с занесением в личное дело, когда я пришел, причем меня вызвали в ЦК вот, на Старую площадь. И когда я пришел, так тоже какой-то человек, я его фамилию сейчас не могу вспомнить, даже облика его не помню, сказал, ну, скажите спасибо вам, так сказать, за ваши военные заслуги, уже не знаю, какие там у меня заслуги, вот так-то и так-то. После чего я пошел в Министерство просвещения, мне предложили там ехать то ли в Горно-Алтайск, потом еще куда-то, и в город Шахты. Он был рядом с Ростовом, в Ростове были родственники. Я поехал в город Шахты, 3 года там преподавал с огромным удовольствием. Все курсы, какие были, я тогда просто отработал все курсы по зарубежной литературе, читал лекции, как и любой молодой преподаватель, заигрывал со студентками, считался вообще, так сказать, очень и очень подходящим для этого дела. Там вообще одни девчонки были. Человеком, в общем, жил такой беззаботной жизнью. Но постепенно я, так сказать, начал ориентироваться на Петербург. Меня вытащил Алексей. Я защитил все-таки кандидатскую диссертацию. И
какая тема?
Занимался наукой. Тема у меня была связанная с литературой 80-х, 90-х годов 19 века английской литературы. Литература, я называла прогрессивной. Ну, не я ее называл, ее так называли. Это были довольно редкие книги, которые Михаил Павлович вытащил. Вот почему-то заинтересовало, кто была такая Гаркнес, который писал письма Энгельс. Вот это должен был выяснить, кто была такая Гаркнес, кто был такой Бремсбери. То есть люди, не попавшие Он любил вот такие вот эксклюзивы. Писатели, не попавшие вот в широкий слой литературы. Ему очень понравилось, как я работаю с этим. Действительно, у меня оказались какие-то способности вытаскивать из старинных газет и из архивных материалов биографии совершенно неизвестных мелких писателей. И мне очень легко дали эту кандидатскую степень. Ну, после этого я хотел работать в Пушкинском доме, но это оказалось невозможным. Отчасти фамилия мешала, отчасти там и свободных мест не было. И тут меня один из людей, которые меня знали по фронту, такой вот к тому времени генерал-полковник Жеребин, пригласил работать в город Калинин, военную академию. У меня не было квартиры, мне предложили там квартиру. Я не так густо зарабатывал, мне предложили огромную по тем временам зарплату в 400 рублей. Это как если бы сейчас бы мне предложили примерно 100 тысяч в месяц. Калинин, я взял, поехал. Мне дали через месяц прекрасную трехкомнатную квартиру. У меня был маленький мальчик еще тогда, сын. И я зажил такой вот вполне мещанской жизнью. Я, по-моему, 11-12 лет в этой военной академии работал. Потом к концу мне стало скучно, я поехал, стал пытаться где-то устраиваться. И меня вот Роман Михайлович Самарин, который был деканом и зав. Кафедры зарубежной литературы в МГУ, Московском университете, просто предложил мне поработать. Откуда-то он уже знал обо мне. Ну, у меня к тому времени там было там 5 или 6 статей по редким писателям. И я проработал 60, по-моему, 2, 3, 4, 5, 4 года на почасовой в Московском университете преподавал на кафедре зарубежных литератур. Мне это очень нравилось. Тогда же я связался с институтами мировой литературы. Там я написал замечательную главу для истории английской литературы. Анна Аркадьевна Иллюстратова всю эту главу оставила, такой кусочек, все остальное содрала и издала под своим именем. Я пожаловался Михаилу Павловичу, он сказал, не ходите к этим бандитам, они всегда воруют, у меня тоже воровали. Ну, после чего я стал очень вхож в Пушкинский дом. Михаил Павлович там был очень важной фигурой, и я стал писать статьи. Михаил Павлович интересовался Пушкиным, я тоже стал интересоваться Пушкиным. Я не могу сказать, что я именно Пушкиным интересовался, но я стал пушкинистом, написал 5 или 6 статей о Пушкине для таких сборников, там, материалы Пушкин. «Исследования материалы», «Пушкинский временник». Статьи всем нравились. Меня стали просить участвовать в Лермонтовской энциклопедии. Лермонтовская энциклопедия действительно там вела очень такая милая женщина, за которой я тоже начал постепенно ухаживать. Поэтому я написал туда около 100 статей, стал самым крупным по количеству статей автором. Так сказать, сочетал научную работу, если можно так выразиться, с хорошими личными отношениями. Статьи получились, и когда мы праздновали, то Вацура, такой замечательный был Вадим Разный человек, к сожалению, уже умерший, сказал, давайте выпьем за Ленина Матвеевича, ну, среди прочих, понятно, тостов, который, ничего не зная про Лермонтова, сумел написать прекрасные статьи. Именно потому, что он ничего толком об этом не знал, в отличие от нас, у него не висели гири на ногах. Ну, наверное, так действительно и было. Ничего не знаю. Лермонтов, я написал 96 статей о произведениях Лермонтова. Энциклопедия до сих пор стоит тут. Все эти вещи они мне написали в письменном виде, они у меня есть.
На этом мы заканчиваем нашу беседу с Леонидом Эйнштейном, писателем, пушкинистом, фронтовиком. Многих, очень многих вопросов я задать не успел. Дай бог, не последний раз. Непричесанная биография Леонида Матвеевича продолжается. Режиссер Илья Бобчинецкий. Вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».